Делая еще один шаг вверх, мы поднимаемся на уровень верховного разума. Преображение, осуществленное интуицией, может быть лишь прелюдией к этой более возвышенной духовной увертюре. Но мы знаем, что верховный разум, даже когда он решает частные, а не общие задачи, все-таки остается силой космического сознания, принципом глобального познания, несущим в себе делегированный свет супраментального гнозиса. Поэтому восхождение к верховному разуму и его нисхождение в полной мере осуществимы только после расширения индивидуального сознания и его слияния с космическим. Высокого и интенсивного индивидуального раскрытия вверх недостаточно. Этот вертикальный подъем к высшему свету должен быть дополнен широким горизонтальным раскрытием сознания в необъятность духа. По крайней мере, внутреннее существо на этой стадии уже должно заменить своим более широким и глубоким осознанием внешний ум и его ограниченное видение и научиться жить в универсальной беспредельности. Ибо иначе не будет того простора, в котором мировоззрение и динамизм верховного разума смогут развернуться и начать активно действовать. При нисхождении верховного разума обособляющее чувство эго перестает преобладать, становится чем-то вторичным, теряется в безмерности бытия и в конце концов исчезает. Ему на смену приходит широкое космическое восприятие и ощущение безграничного универсального «я» и движения. Многие процессы, которые раньше были эгоцентричными, могут продолжаться, но они кажутся всплесками волны или легкой рябью на поверхности космического океана. Ощущение, что мысли индивидуально рождаются в теле или в самом человеке, исчезает, и становится ясно, что большая часть мыслей нисходит свыше или приносится ментальными космическими волнами. Когда мы внутренне видим или осознаем, увиденное или постигнутое становится откровением или озарением. Но источник откровения находится не в нашем обособленном «я», а в универсальном сознании. Аналогичным образом чувства, эмоции, ощущения кажутся волнами, которые приходят из той же космической беспредельности, накатывают на тонкое и грубое тело и вызывают своеобразный отклик в индивидуальном центре универсальности. Ибо деятельность огромных космических инструментов лишь в небольшой степени опирается на тело или даже только соотносится с ним. В этой безграничной широте не только обособленное эго, но и любое чувство индивидуальности, даже вторичной или инструментальной индивидуальности, может полностью исчезнуть. Остается только космическое существование, космическое сознание, космический восторг, игра космических сил. Если восторг или центр силы ощущается в том, что раньше было индивидуальным умом, жизнью или телом, то без чувства индивидуальности, поскольку мы воспринимаем их не как части нашей индивидуальной природы, а как сферы проявления. И это чувство восторга или действия силы не ограничивается рамками личности или тела, а может ощущаться в любой точке безграничного и объединяющего сознания, которое наполняет собою все. Однако верховный разум может по-разному восприниматься и осознаваться, ибо он обладает чрезвычайной пластичностью и является сферой безграничных возможностей. Вместо ощущения нелокализованного и тотального растворения можно почувствовать, что являешься Вселенной или содержишь в себе Вселенную. Но «я», в котором она содержится, тоже не является эго, происходит расширение свободного, чистого и изначального самоосознания, или же отождествление со всем. В процессе этого расширения или отождествления формируется космическое существо, универсальный индивидуум. В одном состоянии космического сознания индивидуум включается в космос, но при этом он отождествляет себя со всем в нем, с объектами и существами, с мыслями и чувствами, радостями и печалями других. В другом он вмещает в себя всех существ и воспринимает их жизни как часть своего бытия. Часто это безграничное движение ничем не регулируется и не направляется, а имеет место свободная игра универсальной природы, на которую то, что когда-то было индивидуальным существом, реагирует либо пассивным принятием, либо активным отождествлением, в то время как дух остается свободным, незатрагиваемым и никак не связанным реакциями этой пассивности или этого универсального или безличного отождествления и сочувствия. Но когда верховный разум начинает оказывать выраженное влияние или действовать в полную силу, может возникнуть и стать естественным в высшей степени целостное чувство, что он правит всем. Нас наполняет ощущение всеохватывающего и всеподдерживающего присутствия и руководства космического «я» или «Ишвары». Или может обнаружиться или сформироваться особый центр, превосходящий и подчиняющий физический инструмент, внешне индивидуальный, а внутренне безличный, и воспринимаемый свободным сознанием как некое орудие, которое трансцендентное и универсальное существо использует в своей деятельности. В процессе подъема к сверхразуму эта централизующая деятельность приводит к обнаружению истинной личности, заменяющей умершее эго, существа, которое в своих глубинах едино с высшим «я», а пространственно едино со Вселенной, но при этом все же является космическим центром и сферой особой деятельности бесконечного. Таковы первые общие изменения, которые Верховный Разум вызывает в развитом духовном существе, закладывая в нем естественную основу своего сознания. Однако формы и варианты этих изменений неисчислимы и разнообразны. Сознание, действующее таким образом, воспринимается как сознание света и истины, как мощь, сила, деятельность, исполненные света и истины, как ощущение и переживание универсальных и многообразных в своих проявлениях красоты и восторга. Оно озаряет все и каждую вещь, отдельное движение и все движения, и при этом постоянно расширяется, оперирует безграничными возможностями и даже устанавливая мириады детерминант, остается бесконечным и недетерминируемым. Если сила упорядочивающего гнозиса нисходит с уровня верховного разума, сознание и деятельность подвергаются космической структуризации, которая отлична от жесткой и однозначной структуризации, проводимой умом. Возникающая формация пластична, органична, может расти, развиваться и бесконечно расширяться. Все духовные опыты возвышаются и становятся для новой природы привычными и естественными. Все фундаментальные опыты, касающиеся ума, жизни и тела, возвышаются, одухотворяются, преображаются и воспринимаются как формы сознания, восторга и силы бесконечного существования. Интуиция, озаренное видение и мышление расширяются, становятся основательнее, конкретнее, мощнее. Их работа приобретает больший размах, глобальность, многосторонность, а стоящая за ней сила истины – большую широту и интенсивность. Вся природа, знание, эстетическое восприятие, сопереживание, чувствование, динамизм становятся более универсальными, всесторонними, всепримиряющими, всеохватывающими, космическими, бесконечными. Духовная динамическая трансформация завершается преображением, которое осуществляет Верховный Разум. Это самое высокое статико-динамическое состояние, которого дух может достичь на духовно-ментальном плане. Верховный Разум возвышает все, что находится на трех предыдущих уровнях, и, наделяя их универсальной широтой сознания и силы, стройной гармонией знания, более разнообразным восторгом бытия, максимально интенсифицирует и стабилизирует характерные для них процессы. Но определенные причины, связанные с его местоположением и возможностями, не позволяют ему стать могуществом, завершающим духовную эволюцию. Хотя это и высочайшее могущество, но оно принадлежит низшей полусфере. Хоть в его основе и лежит космическое единство, но он действует через разделение и взаимодействие, опираясь на игру множественности. Его игра, как и любого другого разума, является игрой возможностей. Несмотря на то, что он действует не в неведении, а зная истину этих возможностей, тем не менее он реализует их, изолированно развивая присущие им потенции. Верховный Разум действует в рамках каждой космической формулы в соответствии с ее фундаментальными принципами и не способен к ее динамическому превосхождению. В земной жизни ему приходится действовать, ограничивая себя рамками космической формулы, в основе которой лежит полное неведение, порождаемое отделением ума, жизни и материи от своего первоисточника и высшего начала. Верховный Разум может настолько сократить этот разрыв, что отделенному уму удается проникнуть в него и стать участником его деятельности. Он может объединить индивидуальный ум с космическим умом на своем высочайшем плане, отождествить индивидуальное «я» с космическим «я» и придать деятельности природы универсальность. Но он не в состоянии помочь ему превзойти себя и не может в этом мире бессознательности придать трансцендентности динамизм. Ибо только сверхразум является орудием этой трансцендентности, осуществляющим ее подлинную, самостоятельную и высшую деятельность, и силой, позволяющей ей непосредственно проявиться. Таким образом, если бы работа эволюционирующей природы закончилась на этой стадии, Верховный Разум, придав сознанию огромную озаренную универсальность и упорядочив аспекты этого широкого и мощного духовного восприятия абсолютного существования, силы сознания и восторга, был бы вынужден, чтобы продвинуться дальше, распахнуть врата духа, ведущие в высшую полусферу, и дать санкцию на уход души из его космического творения в трансцендентность. Даже не зайдя и непосредственно участвуя в земной эволюции, Верховный Разум не преобразил бы полностью бессознательное. Он смог бы лишь превратить все сознательное бытие, внутреннее и внешнее, индивидуальное и универсально безличное, каждого затронутого им человека в свое собственное бытие и своей властью передать это творение неведенью, озарив его светом космической истины и знания. Но фундамент бессознательности сохранился бы. Если говорить образно, то бессознательное можно было бы уподобить изначальной тьме пространства, в которой сияет солнце, освещая окружающиеся вокруг него планеты. И каждый, кто находится в ореоле его сияния, уверен, что никакой тьмы не существует и что он живет в вечном свете. Но за пределами этой сферы или зоны субъективного восприятия по-прежнему царила бы изначальная тьма. И поскольку все возможно в творении, созданном Верховным Разумом, она могла бы вновь поглотить этот возникший в ее владениях островок света. К тому же, поскольку Верховный Разум имеет дело с разными возможностями, он, следуя собственной природе, попытался бы изолированно и максимально развить то, что заложено в одной динамической духовной формации, или двух-трех, или множестве таких формаций, или же комбинировал бы или гармонизировал несколько возможностей. И изолированное существование такого творения или ряда творений, возникших в рамках изначального земного творения, отличалось бы законченностью. Появился бы развитый духовный индивидуум, и в том же мире, где развился ментальный человек и витальное существо животного, возможно, сформировалось бы духовное сообщество или сообщества, но все они вели бы изолированное существование и в рамках земной формулы были бы слабо связаны друг с другом. Высшая сила принципа единства, охватывающая все различия и управляющая ими как частями целого, а именно таким должен быть закон нового эволюционного сознания, пока что отсутствовала бы. Также именно поэтому эволюция на данном этапе не смогла бы успешно противостоять притяжению или гравитационной силе бессознательного, которая разрушает все формации, созданные в нем жизнью и умом, поглощает все, что возникло из него или было навязано ему, и превращает это в свою изначальную субстанцию. Только сверхразум, нисходя в земную формулу и привнося в нее высший закон, свет и динамизм духа, и наполняя ими и преобразуя несознательность материальных основ, смог бы дать освобождение от этого притяжения бессознательного и заложить прочный фундамент для продолжения божественной или гностической эволюции. Следовательно, когда эволюционирующая природа достигает этой стадии, возникает необходимость подняться от верховного разума к сверхразуму и осуществить нисхождение сверхразума. Верховный разум и его делегированные силы, возвышая ум и жизнь и тело, подвластные уму, подвергли бы все процессу возвеличивания. На каждом этапе этого процесса могли бы устанавливаться более великая сила и более высокая энергия гнозиса, которые были бы все менее и менее смешаны с вялой, аморфной, принижающей и ослабляющей субстанцией ума. Но поскольку любой гнозис в своих истоках является силой сверхразума, то природа стала бы все более и более наполняться наполовину скрытыми и опосредованными, но все же супраментальными светом и силой. Это продолжалось бы до тех пор, пока сам верховный разум не начал бы превращаться в сверхразум. Супраментальное сознание и сила взяли бы трансформацию под свой непосредственный контроль, открыли бы земному уму, жизни и телесному существу их собственную духовную истину и божественность, и в завершение наполнили бы всю природу совершенным знанием, могуществом, квинтэссенцией супраментального существования. Душа превзошла бы пределы неведения и пересекла бы первичную границу, отделяющую его от высшего знания. Она приобщилась бы к интегральности супраментального гнозиса, а неведение, благодаря нисхождению гностического света, полностью преобразилось бы. На это или нечто более масштабно задуманное и имеющее ту же направленность, можно было бы смотреть как на условную, логическую или идеальную схему духовной трансформации, некий структурный план восхождения к супраментальным вершинам, как на последовательность отдельных этапов, каждый из которых начинается после завершения предыдущего. Душа, развивающая живую природную личность, предстала бы тогда в образе альпиниста, взбирающегося на уступы сознания, высеченные в универсальной природе. Каждый подъем позволял бы ей, как некоему законченному целому, некоему обособленному проявлению сознательного бытия, переходить к совершенно новому состоянию существования. Пока верно то, что для надежного и гарантированного восхождения к более высокому состоянию предшествующее должно быть в достаточной степени интегрировано. Этот последовательный и четкий переход от одной стадии к другой, возможно, был осуществлен горсткой индивидуумов на ранних этапах эволюции, и подобный подъем мог бы стать нормальным и естественным после возведения всей эволюционной лестницы и надежного укрепления каждого ее марша. Но эволюционный природный процесс не разбит на четкие и последовательные этапы. Мы имеем дело с совокупностью восходящих сил бытия, которые взаимопроникают, соединяются друг с другом, взаимодействуют и в процессе этого взаимодействия взаимно преобразуют друг друга. Когда более высокое сознание нисходит в более низкое, оно изменяет его, но и само преобразуется и ослабляется им. Когда более низкое восходит, оно облагораживается, но одновременно видоизменяет облагораживающую его субстанцию и силу. Подобное взаимодействие порождает в иерархии бытия множество промежуточных и смешанных уровней силы и сознания, но оно также затрудняет полную интеграцию всех могуществ под властью какого-то одного могущества. Поэтому на практике эволюция индивида не является простой последовательностью фаз, четко отделенных друг от друга. Вместо этого имеет место сложное, отчасти ясное и понятное, а отчасти сложное и запутанное, широкомасштабное движение. На душу по-прежнему можно смотреть как на путешественника и восходителя, движущегося к своей высокой цели, поднимаясь со ступени на ступень, каждую из которых ему приходится вырубать в скале, как нечто целое и завершенное, и оснащать перилами и страховочными концами. Но он часто должен спускаться вниз для переделки и укрепления ранее пройденных участков, чтобы придать всему пути достаточную надежность и безопасность. Эволюция же всего сознания скорее напоминает вздымающийся океан природы. Ее можно сравнить с приливом или огромной волной, гребень которой касается более высоких уровней утеса или скалы, а вся остальная масса омывает более низкие. На каждом этапе более высокие части природы могут быть предварительно, но еще не полностью структурированы под влиянием нового сознания, а более низкие – оставаться в переходном или промежуточном состоянии, отчасти действуя по-старому, хотя и подвергаясь влиянию и начиная изменяться, а отчасти уже принадлежа новому типу творения, но еще не достигнув в этом совершенства и устойчивости. Эволюционирующую природу можно уподобить и растянувшейся на марше армии, передовые части которой вторгаются в новые земли, а главные силы остаются на завоеванной ранее, но слишком обширной для подлинной оккупации территории. По этой причине возникает необходимость в частых остановках и возвращении отдельных частей для подавления мятежей, укрепления власти на захваченных землях и ассимиляции населяющих их народов. Быстрое завоевание в принципе возможно, но оно свелось бы к созданию укрепленных лагерей или насаждению своих порядков в чужой стране. Не было бы принятия, тотальной ассимиляции и интеграции, необходимых для полного супраментального преображения. Это влечет за собой определенные последствия, нарушающие четкую логику эволюции и не позволяющие ей следовать предельно ясным и строго упорядоченным и размеренным курсам, которого требует, но редко добивается от природы, наш логический интеллект. Жизнь и ум начинают возникать, когда материя в достаточной степени организована для того, чтобы позволить им пробудиться. Но более сложно и совершенно материя организуется с развитием жизни и ума. Ум возникает, когда жизнь организуется настолько, что в ней может завибрировать развитое сознание. Но высшей степени организации и полного развития жизнь достигает только после воздействия на нее ума. Духовная эволюция начинается, когда человек, как ум, становится способен к духовным порывам. Но ум тоже достигает своего высочайшего совершенства, наполняясь духовными влияниями и озарениями. И точно так же все обстоит с этой более высокой эволюцией восходящих могуществ духа. Как только удается достичь достаточного духовного развития, в существе начинает проявляться нечто от интуиции, озаренности, движений более высоких духовных уровней сознания. Иногда что-то одно, иногда другое, иногда все вместе. И чтобы вступить в действие, более высокие могущества не ждут, пока иерархические более низкие полностью оформятся. Свет и сила Верховного Разума могут осуществить неполное нисхождение, создать в существе начальную формацию и занять руководящее положение, наблюдать или вмешиваться в процесс, в то время как интуитивный и озаренный разум и возвышенный разум еще не достигли полного развития. В этом случае интуитивный и озаренный разум, а также возвышенный разум, остаются элементами целого, действующими наряду с более великой силой, часто наполняясь или возвышаясь ею, или поднимаясь в нее, чтобы обрести более высокую или присущую Верховному Разуму интуицию, более высокую или присущую Верховному Разуму озаренность, более высокое или присущее Верховному Разуму духовное мышление». Такого рода сложный процесс имеет место из-за того, что каждая нисходящая сила, благодаря интенсивности своего воздействия на природу и возвышающему эффекту, делает существо способным воспринять еще более высокое вмешательство, не дожидаясь, пока сама эта сила полностью оформится и обоснуется в нем. Но эта сложность также обусловлена и тем, что без такого рода вмешательства со все больших и больших высот работа по возвышению и преображению низшей природы была бы очень затруднительна. Чтобы противостоять тьме и неведению, в которых они трудятся, и достичь собственной полноты, озаренность и возвышенное мышление нуждаются в помощи интуиции, а интуиция – в помощи Верховного Разума. И в конечном итоге, пока интуиция не интегрирует и не вберет в себя возвышенный разум и озаренный разум, и сама не поднимется и не интегрируется во все усиливающую и все возвышающую энергию возвышенного разума, его собственный статус и интеграция тоже не обретут полноты. Как бы ни был сложен процесс эволюции, осуществляемой природой, закон иерархии должен соблюдаться. Сложность возникает также из-за необходимости самой интеграции. Ибо помимо восхождения души на более высокий уровень и обретения ею более возвышенного состояния, нужно добиться и нисхождения более высокого сознания, достигнутого в результате восхождения, для того, чтобы возвысить и трансформировать низшую природу. Но характер предшествующего развития придает этой природе своеобразную жесткость, которая затрудняет и блокирует нисхождение. Однако нам известно, что даже когда более высокая сила преодолевает эту неподатливость, нисходит и начинает работать, природа неведения сопротивляется и создает препятствия этой работе. Она либо стремится полностью избежать трансформации – либо пытается видоизменить новую силу и интегрировать ее в свои собственные процессы, либо даже захватывает ее с тем, чтобы подчинить, принизить и заставить действовать по-своему и служить своим приземленным целям. Обычно, возвышая и ассимилируя этот неподатливый природный материал, более высокие силы сначала нисходят в ум и овладевают ментальными центрами, так как последние по своим мыслительным и познавательным качествам наиболее близки им. Если же они сначала нисходят в сердце или в силовой и чувственный центр витального существа, как это иногда бывает из-за того, что в некоторых индивидуумах эти части более открыты и первыми взывают к ним, то результаты получаются более сомнительными и неоднозначными, несовершенными и ненадежными по сравнению с тем, что удается получить при последовательном нисходящем раскрытии. Но даже работая в своем обычном порядке и по мере нисхождения шаг за шагом возвышая существо, нисходящая сила вынуждена переходить от одной части к другой, будучи не в состоянии полностью захватить и трансформировать какую-либо из них. Она способна осуществить только общий и неполный захват, в результате которого одни процессы в захваченной части начинают принадлежать более высокому порядку, другие остаются неизмененными и протекают по-старому, а третьи имеют смешанный характер. Невозможно сразу изменить весь ум сверху донизу, ибо ментальные центры не изолированы от всего остального существа. Деятельность ума пронизывается деятельностью витальных и физических частей, а в самих этих частях есть более низкие формации ума, витальный ум и физический ум, без изменения которых не удастся полностью трансформировать ментальное существо. Поэтому более высокая трансформирующая сила должна при первой возможности, не дожидаясь завершения ментального преображения, не зайти в сердце, чтобы подчинить и изменить эмоциональную природу, а затем в более низкие витальные центры, чтобы подчинить и изменить всю витальную, динамическую и чувственную природу. И, наконец, проникнуть в физические центры, чтобы подчинить и изменить всю физическую природу. Но даже это еще не все, так как остаются подсознательные части и бессознательный базис. Части и силы существа в своей деятельности настолько переплетены и связаны друг с другом, что без преувеличения можно сказать, что ничто полностью не изменено до тех пор, пока не изменено все. Процесс идет волнообразно. Подъем сменяется спадом, силы старой природы то отступают, то снова частично овладевают покинутыми позициями, то медленно отходят, введя арьергардные бои, то переходят в контратаку и контрнаступление. Более высокие могущества захватывают всякий раз большую территорию, но не могут полновластно управлять ею до тех пор, пока остается что-то противящееся их озаряющему влиянию. Также процесс трансформации осложняет способность сознания одновременно пребывать в более чем одном состоянии. Прежде всего, трудности возникают из-за разделения нашего существа на внутреннюю, внешнюю или поверхностную природу, и еще более усугубляются из-за наличия тайного, сложносоставного, окружающего или буферного сознания, определяющего характер нашего взаимодействия с внешним миром. В процессе духовного раскрытия именно пробужденное внутреннее существо с готовностью воспринимает и усваивает более высокие влияния и облачается в одеяние более высокой природы. Внешнее, поверхностное «я», в основном сформированное силами неведения и бессознательности, медленнее пробуждается, медленнее воспринимает и усваивает. По этой причине неизбежен долгий этап, в ходе которого внутреннее существо в достаточной степени трансформируется, а внешнее все еще претерпевает сложное, неоднородное и несовершенное изменение. Это несоответствие повторяется на каждом этапе восхождения, ибо при каждом изменении внутреннее существо быстро проходит через все стадии, а внешнее, несмотря на все свое желание и стремление, неохотно или же неумело пытается идти следом. Из-за этого приходится снова и снова проводить работу по возвышению, адаптации и переориентации. Работу, всякий раз принимающую новые формы, но по сути остающуюся той же самой. Но даже когда внешняя природа и внутренняя природа индивидуума объединяются в гармонизированном духовном сознании, более внешние, но скрытые части, на уровне которых происходит его взаимодействие с окружающим миром и через которые окружающий мир вторгается в его сознание, остаются несовершенными. Разнородные влияния неизбежно вступают во взаимодействие. Внутреннее духовное влияние сталкивается с прямо противоположными влияниями, жестко контролирующими существующий миропорядок. Новое духовное сознание вынуждено выносить удары преобладающих и стоящих на прочных позициях неодухотворенных сил неведения. Это чрезвычайно затрудняет каждый этап духовной эволюции и препятствует ее движению, не позволяет силе, стремящейся изменить природу, действовать быстро и решительно. Можно стать внутренне духовным человеком, который отказывается взаимодействовать или минимально взаимодействует с окружающим миром, или довольствуется созерцанием его деятельности и отвергает или отбрасывает его влияния, никак не реагируя на них и не позволяя им проникать в себя. Но если внутренняя духовность должна объективно выразиться в свободной внешней деятельности, если индивидууму необходимо слиться с миром и в определенном смысле вобрать мир в себя, то это не удастся осуществить динамическим образом, не воспринимая мирские влияния через окружающую человека энергетическую оболочку или поле сознания. Следовательно, внутреннее духовное сознание по мере приближения или проникновения этих влияний должно либо нейтрализовывать их, не допуская никаких последствий, либо, когда они оказываются в его среде, видоизменять и субстанционально и функционально уподоблять себе. Или же оно может заставить их воспринять духовное влияние и вернуться в мир, из которого они вышли, с преобразующей силой. Поскольку подобное принуждение низшей универсальной природы является элементом совершенной духовной деятельности. Но для этого окружающее человека поле сознания должно быть настолько наполнено духовным светом и духовной субстанцией, что все проникающее в него будет автоматически подвергаться такого рода преображению. Приходящие извне влияния ни в коей мере не должны привносить свою полусознательность, ограниченность, инертность. Но этого трудно добиться, поскольку окружающее сознание не является в полной мере нашим и отчасти формируется окружающей мировой природой. По этой причине всегда легче одухотворить внутренние самодостаточные части, чем изменить внешнюю активность. Интроспективную, внутреннюю или субъективную духовность, отчужденную или защищенную от мира, легче довести до совершенства, чем сделать совершенной всю природу, подчинив ее динамическому и активному духу, объективированному в жизни, охватывающему собою мир, властно контролирующему свое окружение и уверенно взаимодействующему с универсальной природой. Но поскольку интегральная трансформация должна полностью охватить динамическое существо и включить в себя жизненную активность и сам внешний мир, развивающейся природе необходимо претерпеть это более целостное изменение. Главная трудность заключается в том, что субстанция нашего обычного бытия формируется бессознательным. Наше неведение можно уподобить ростку знания в полностью несознательной среде. Сознание, которое оно развивает, знание, которое оно утверждает, всегда преследуется, пронизывается, окутывается этой бессознательностью. Именно эта субстанция бессознательности должна быть трансформирована в субстанцию сверхсознательности, субстанцию, в которой сознание и духовная восприимчивость всегда присутствуют, даже когда они не активны, не выражены и не облечены в форму знания. До тех пор, пока это не сделано, бессознательность будет пропитывать или охватывать, или даже поглощать и ассимилировать в своих темных безднах все, что попадает в нее. Оно заставляет нисходящий свет считаться с тем полумраком, в который он нисходит. Возникают примеси, сам свет тускнеет и меркнет, а его яркость и сила приглушаются, ослабляются и утрачивают свою подлинность. Или, по меньшей мере, бессознательность урезает его истину и ограничивает его силу, сужает область его применения и широту его спектра. Его фундаментальная истина всегда остается выше полной истины индивидуальной реализации или истины, достигнутой в космической практике. Так, любовь, как закон жизни, может реально утвердиться в качестве активного внутреннего принципа. Но пока она не охватит всю субстанцию бытия, будут оставаться чувства и действия, не подчиненные закону любви. Даже если она совершенна в индивидууме, общая бессознательность, которая не видит ее и враждебна к ней, может сделать ее односторонней и неэффективной, или же ей придется ограничить круг своего космического применения. Человеческой природе всегда трудно полноценно действовать, оставаясь в гармонии с новым законом бытия. Ибо в субстанции бессознательного властвует незыблемый закон слепой императивной необходимости, который ограничивает игру возможностей, порождаемых бессознательным или проникающих в бессознательное, и не позволяет им стабилизировать свое свободное развертывание и свои результаты, или максимально реализовать свой собственный глубочайший потенциал. Они получают право лишь на неопределенную, относительную, ограниченную и ослабленную игру. Не будь этого сдерживания, они бы аннулировали ограничения бессознательного и своевольно нарушили бы миропорядок, не вызвав реальных изменений в его основах. Ибо ни одна из этих возможностей в своей ментальной или витальной игре не обладает той божественной силой, которая смогла бы заменить этот темный изначальный принцип и установить совершенно новый миропорядок. Трансформировать человеческую природу удастся только тогда, когда субстанция бытия будет настолько пропитана духовным принципом, что каждое ее движение станет выражением спонтанного динамизма и гармоничного развертывания духа. Но даже когда более высокие могущества и их энергии проникают в субстанцию бессознательного, они встречаются с противостоящей им слепой необходимостью и подчиняются этому ограничивающему и сковывающему правилу несознательной среды. Она подавляет их скрижалями незыблемого и неумолимого закона, неизменно противопоставляет требованиям жизни закон смерти, жажде света, потребность в оттеняющих контрастах и темном фоне, правлению, свободе и динамизму духа, свою собственную привычку согласовывать, налагая ограничения, дифференцировать, наделяя неспособностью, делать основы энергии, покой изначальной инертности. Тайная истина, скрывающаяся за отрицаниями бессознательного, сводится к тому, что только сверхразум с его умением примирять противоречия на уровне изначальной реальности может взять на себя и найти практическое решение этой проблемы. Только супраментальная сила может полностью сломить сопротивление фундаментальной несознательности, ибо она приносит с собой противоположную и озаренную императивную необходимость, лежащую в основе всех вещей и являющуюся изначальной, окончательной и ничем не обусловливаемой силой истины самосущего бесконечного. Только эта более великая, озаренная духовная необходимость с ее властной императивностью может вытеснить или полностью пронизать, превратить в себя и таким образом заменить слепую ананду бессознательного. Супраментальное преображение всей субстанции бытия, а значит и всех ее характеристик, сил и процессов, произойдет, когда скрытый в природе сверхразум проявит себя, чтобы встретиться и объединиться с супраментальным светом и силой, нисходящими из сверхприроды. Индивидуум должен стать проводником и первоначальным полем трансформации. Но изолированная индивидуальная трансформация недостаточна и едва ли в полной мере осуществима. Даже при достижении индивидуального изменения оно сможет иметь непреходящее космическое значение только в том случае, если индивидуум станет центром и символом утверждения супраментальной сознания силы в качестве фактора, зримо и действенно влияющего на труды земной природы. Аналогично тому, как благодаря человеческой эволюции мыслящий ум был утвержден в качестве фактора, активно и зримо влияющего на жизнь и материю. Это означает, что в процессе эволюции возникнет гностическое существо или пуруша и гностическое пракрити, гностическая природа. Внутри земного целого должна появиться освобожденная и активная супраментальная сознание сила, а на уровне жизни и тела сформированный супраментальный инструментарий духа. Ибо телесное сознание тоже должно в достаточной мере пробудиться, чтобы стать надежным орудием новой супраментальной силы и ее нового порядка. Пока это не сделано, любое промежуточное изменение может быть только частичным или относительным. Верховный разум или интуитивный разум могли бы развить в природе свой инструментарий, но он стал бы сияющей формацией, окруженной и поддерживаемой бессознательным. Если бы супраментальному принципу и его космическому функционированию удалось бы однажды упрочиться на своем собственном основании, промежуточное могущество верховного разума и одухотворенного разума могли бы надежно опереться на него и достичь своего собственного совершенства. В земном существовании они бы сформировали иерархию состояний сознания, поднимающихся от уровня ума и физической жизни до высочайшего духовного уровня. Ум и ментальный человек остались бы в качестве одной из ступеней духовной эволюции. Но более высокие ступени сформировались бы, стали доступны и позволили бы достигшему готовности воплощенному ментальному существу подняться в гнозис и превратиться в воплощенное, супраментальное и духовное существо. Опираясь на это основание, в земной природе проявился бы принцип божественной жизни. Даже мир неведения и бессознательности смог бы открыть свой собственный глубинный секрет и начать реализовывать на всех низших уровнях постигнутый им божественный замысел.